Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из детства.
Прямо за пристанью бьется волна.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать. Осип Эмильевич Мандельштам.
Навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», передача из цикла «Все мы родом из детства». В нашей студии кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина, редактор журнала «Русский язык за рубежом» Александра Николаевна Матрусова.
Сказочный путь, где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра, там, где с надеждами, там, где с надеждами.
Дорогие радиослушатели, я рад сообщить, что сегодня мы вновь собрались в студии вместе с ведущей программы Александрой Николаевной Матрусовой с тем, чтобы порадовать вас новыми сказками, новыми историями, новыми героями, песнями и всем тем, что сопровождает нашу удивительную программу «Все мы родом из детства». Александра Николаевна, мы с вами, по-моему, не встречались чуть ли не год или, может быть, даже больше.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, дорогой Николай Владимирович. Честно говоря, я не помню, сколько прошло времени с тех пор, как мы встречались. Но это не очень страшно и не очень важно, потому что за окном немножко туманное настроение. И это повод улететь мыслями на туманный Альбион, который дал нам много совершенно замечательных, очень солнечных писателей. Так что сегодня и во все туманные дни мы будем разгонять этот туман и искать солнечных героев, солнечных авторов из старой доброй Англии.
Если бы наша программа не была адресована все-таки, во-первых, детям, уже во-вторых, родителям, то я бы предпочел встретиться с творчеством такого автора, который, в принципе, годится и для тех, и для других, с Артуром Конан Дойлом, моим любимым, который всегда на берегах туманного Альбиона ассоциируется с какими-то интересными историями и приключениями. Наверное, когда-то придет время, мы коснемся и этой английской литературы, а сегодня поговорим о трех классиках, которые писали исключительно, наверное, для детей, или, во-первых, для детей. Это Джеймс Барри, автор знаменитого Питера Пэна, Памела Треверс, родительница Мэри Поппинс, и Александр Милн, известный создатель Винни-Пуха.
Конечно, я не могу не согласиться с тем, что Конан Дойл нам очень привлекателен, но ему, я думаю, мы посвятим отдельную передачу, потому что тут очень уж разнообразное творчество. Хотя и авторы, о которых мы будем говорить сегодня, они тоже очень разнообразные. И вечное заблуждение о том, что они писали только для детей, нас немножко ограничивает. Но давайте, правда, сегодня говорить об их детском творчестве и о том, как им удалось стать авторами на все времена и создать тех героев, которые, безусловно, любимы во всем мире.
А я еще раз выражу кредо нашей программы. Лучшая литература – это детская литература. Именно поэтому мы здесь и собрались. И вы собрались у радиоприемников или рядом с компьютерами, где сейчас звучит эта программа, для того, чтобы приобщиться именно к шедеврам нашей и зарубежной литературы.
Ну, я в свою очередь повторю свое кредо, что самая лучшая детская литература одинаково интересна и детям, и взрослым. Джеймс Барри говорил: «Жизнь каждого человека – это дневник, в котором собираются записать одну историю, а записывают совсем другую». Согласитесь, это очень философский и, по сути дела, очень христианский взгляд – У каждого человека есть определенные планы на свою жизнь, но Господь ведет нас такими путями, которыми мы сами вряд ли бы пошли. Наверное, мы сами бы не рискнули пойти. Но Джеймс Мэтью Барри, прекрасно понимая, что жизнь каждого человека непредсказуема, все же создал один образ человека, который раз и навсегда для себя решил: «Я не хочу взрослеть». Когда мы говорили про Астрид Лингрен, мы упоминали, что очень не хотела взрослеть под петлиный чулок. Но она росла, и, наверное, какой-то день, о котором Астрид Лингрен не написала, она все же повзрослела. Питер Пен так и не повзрослел. Ему удалось навсегда остаться мальчиком. Но, наверное, стоит сказать несколько слов о самом Джеймсе Барри. Джеймс Барри родился 9 мая 1860 года в шотландском городке Киримьюэр. Не первый сын в семье. Он был весьма талантливым, но что повлияло очень сильно на его жизнь и, наверное, на его творчество. Когда он был еще совсем маленьким, ему было всего 6 лет, трагически погиб его старший брат. И мать семейства была потрясена этим событием. Практически все время она проводила в постели. И Джеймс так стремился помочь маме, заменить погибшего брата, что очень много сидел с мамой в ее комнате. А мама рассказывала ему о своем детстве. И эти воспоминания впоследствии легли в основу многих произведений Джеймса Барри. Я хочу заметить вскользь, что Джеймс Барри писал не только детские книги, однако его приписали к детской литературе, и очень долго его взрослые книги не привлекали внимание ни читателей, ни критиков. Но мы сегодня и говорим о детской литературе. Остров, на котором живет Питер Пен, называется по-английски Neverland. По-русски его переводили по-разному. Мне очень нравится тот перевод, которым я впервые увидела название этого острова. Он называется «Нет и не будет». Но в детстве я совершенно не увидела эту внутреннюю форму слова за внешней и читала про себя эту книжку, то есть это название, как «Нет и не будь». И мне кажется, что вот в таком детском прочтении и плюс этого перевода, потому что действительно это что-то такое очень детское. Ведь вы помните, на этом острове живут только Питер Пен с мальчишками, русалки, пираты, один большой крокодил, то есть все атрибуты счастливого детства. С другой стороны, когда на острове появляется Венди, девочка, которую Питер уговорил улететь с собой на остров вместе с братьями, на острове быт становится очень насыщенным, и очень он напоминает уже обычный быт английской семьи. Венди штопает наши носки, Венди рассказывает детям сказки. И посмотрите, пожалуйста, как интересно. Первое, что делают мальчишки, когда Венди появляются на острове, они строят ей домик. Вот все-таки, несмотря на то, что Питер Пен не хочет взрослеть, несмотря на то, что все мальчишки, которые собрались здесь, не хотят взрослеть, они все-таки хотят, чтобы у них был настоящий дом, настоящая мама, которая будет им по вечерам рассказывать сказки.
Но это, видимо, еще и традиция многодетной семьи. Джеймс был 9-м ребенком в многодетной семье, и у них была традиция читать по вечерам. И вот, собираясь у камина, они вечерами совершали такой обряд семейного чтения. И, наверное, с детства у мальчика возникла такая привязанность к хорошей литературе, которая потом отложилась надолго и на протяжении всей жизни сопровождала его. Александра Николаевна, а вот сам сюжет про Питера Пена, по-моему, где-то я прочел, что Джеймс Барри, будучи то ли гувернером, то ли воспитателем мальчика, гулял с ним по Кенсингтонскому саду, это один из крупнейших садов в Лондоне, и именно там осенило его такое вдохновение, и возник этот летающий гений или ангел, или же герой, который и осуществлял все заветные желания ребенка, появлялся в его снах и сопровождал его по сказочной стране.
Отвечая на ваш вопрос, скажем так. Во-первых, сам путь Джеймса Барри в литературу был очень непростым. Начинал он со статей о театре, потом он писал очерки. Ярче всего, надо сказать, его талант проявился в драматургии. И, кстати, очень интересно почитать его пьесы «Восхитительный Кричтон», «Дорогой Брут», «Мэри Роуз», «Поцелуй Золушки». Тем, кто интересуется Питером Пеном, будет очень интересно узнать саму историю постановки спектакля, потому что впервые были применены абсолютно новаторские приемы постановки трюков. До этого никому не приходило в голову устроить настоящий полет актера на сцене. Здесь специально создали страховочные ремни и петли для того, чтобы актеры летали. Пригласили воздушного гимнаста, который помогал в постановке. В общем, это очень интересная история, постановка Питера Пена. Кроме того, вот вы знаете, мне сейчас иногда хочется попасть вот туда, в то прошлое, потому что ни один Питер Пен, который ставился на сцене, не повторял другого. Джеймс Барри все время что-то переделывал. Возвращаясь к вашему вопросу, у Джеймса Барри был Сен-Бернар. Кстати, если вы помните, в Питере Пене няню детей звали Нэнни или Нани в разных переводах, и она как раз была Сен-Бернаром. Собаку Джеймса Барри звали Портос, небезынтересный факт. И однажды, прогуливаясь в саду, будущий знаменитый писатель встретил 5-летнего Джорджа Дэвиса. Надо сказать, что у этого Джорджа Дэвиса была очень суровая и чопорная няня, наверное, такая полумэри Поппинс. Джеймс так или иначе познакомился с Джорджем, с его братом, и при каждой встрече он рассказывал им чудесные истории. Позже он познакомился с родителями мальчиков. Очень рано родители этих мальчиков умерли, и все 5 сыновей остались на попечении фактически Джеймса Барри. Он стал их неофициальным опекуном. А образ Питера Пэна, конечно, складывался в этих прогулках, в этих историях о том, как можно оставаться маленьким мальчиком. Я хочу отметить, что для русского читателя больше всего известна повесть «Питер Пен и Венди». И она, конечно, легла и в основу фильма «Питер Пен», который был снят в 1987 году. Но это не единственная повесть о этом волшебном мальчике. Конечно, очень рекомендую всем почитать «Питер Пен в Кенсингтонском саду». Имеет смысл найти и прочитать первую повесть, взрослую повесть Джеймса Барри «Маленькая белая птичка». Потом именно из этой повести самые сказочные главы про Питера Пена будут переиздаваться, и они потом и стали Питером Пеном в Кенсингтонском саду. Но для того, чтобы немножко разбить наш монолог, я предлагаю послушать замечательную песню как раз из того самого фильма 1987 года, песня «Далекий и сказочный остров». Музыка Игоря Ефремова, а слова Леонида Дербенева.
Жили-были прекрасные муж и жена, и примерные у них были дети. Мальчик-мальчик и девочка, и без забот. Всем чудесно жилось им на свете. И была у них няней собака одна. Им служила она долго и честно. Но ее мистер Дарлинг на цепь посадил, рассердившись, за что неизвестно.
Я, кажется, с ними знаком. Я, кажется, тоже.
Да, не может быть.
Мама, тише!
Долго дети просили за Нену отца, но умолить его было непросто. И тогда улетели из дома они на далекий и сказочный остров. Есть пираты и феи на острове тот, и любой повстречаться с ними может. А еще там индейцы и русалки живут, и пропавшие мальчики тоже.
Чудесная сказка! Что это за остров такой? Мы тоже хотим туда!
Будучи известен как выдающийся детский писатель, Джеймс Барри к началу 20 века становится видной фигурой в литературной жизни Англии. Но вообще надо отметить, что он был человеком очень порядочным, очень любил детей и был очень скромным. А на самом деле его отмечали выдающиеся писатели, и в числе его друзей можно назвать таких писателей английских, как Томас Харди, Джон Голдсуорси, Герберт Уэллс, Джеймс Мередит, Генри Джеймс, Джером Джером и небезызвестный и уже упомянутый нами Артур Конан Дойл, в соавторстве с которым они даже написали либретто к одной из музыкальных комедий. Как пишут критики, эта комедия, правда, выдержала всего лишь 8 представлений, потом она провалилась, но такое сотрудничество было отмечено.
Для того, чтобы оценить замечательный юмор Джеймса Барри, я предлагаю послушать один забавный отрывок, который относится именно к тому времени, когда Питер Пен только начинал жить сам по себе в саду. И дело в том, что Питер Пен в Кенсингтонском саду у нас, как мы говорили, не очень известная книга. Но послушайте, о чем здесь, например, идет речь. Питера стало беспокоить какое-то непонятное ощущение, будто ему заложило всю голову. Он услышал громкие звуки и стал вертеть головой, прислушиваясь. На самом деле это было его собственное сопение. Ему чего-то очень хотелось, но он никак не мог понять, чего именно. А хотелось ему, чтобы мама высморкала его нос. Однако это не пришло ему в голову. Наверное, все мамы и все дети понимают это состояние, мама гоняется за ребенком, чтобы высморкать ему нос, но ребенку не приходит в голову, что его это выручит. Вот другой эпизод из этой же книги и тоже с таким же трогательным юмором. Ночную сорочку Питер больше не носил. Дело в том, что птицы постоянно выпрашивали из нее кусочки, чтобы застилать гнезда. А Питер, который был по природе очень добрым, не мог им отказать. Поэтому, послушавшись совета Соломона, он спрятал то, что от нее осталось. Но и оставаясь совершенно нагим, Питер не страдал ни от холода, ни от уныния, как можно было бы подумать. Обычно он много резвился и веселился. И объяснялось это тем, что Соломон сдержал свое обещание и обучил Питера многим птичьим повадкам. Еще он научился птичьему языку, по запаху отличал восточный ветер от западного, мог видеть, как растет трава, и слышать, как под корой дерева ползают букашки. Но самое главное, чему научил Питера Соломон – быть довольным и счастливым. Все птицы счастливы, если только вы не разоряете их гнезда. И поскольку другого состояния чувств Соломон не знал, ему было нетрудно научить этому Питера. Вот, оказывается, секрет счастья. Для того, чтобы научить человека быть счастливым, всего-навсего достаточно быть счастливым самому.
Но, несмотря на то, что действительно мы умиляемся и восторгаемся красотой и добротой созданных персонажей и произведений Джеймса Барри, Питером Пеном и другими героями, биографы отмечают, что личная жизнь самого писателя была достаточно драматичной и часто очень и очень тяжелой.
Знаете, очень интересно, ведь у Джеймса Барри не было своих детей, при этом он детей очень любил, мы это видим по его заботе о 5 детях, оставшихся без родителей. Но надо сказать, что он в равной степени и любил, и понимал детей, ведь посмотрите, в Питере Пене он смог отразить все самые яркие черты характера детей. Это, с одной стороны, беззаботность, с другой стороны, готовность позаботиться – С одной стороны, порой бессердечность, ведь все дети, заигравшись на улице, не думают о том, что родители дергаются и стоят у окна, ожидая своих ненаглядных чад. А с другой стороны, готовность пожертвовать всем, что у тебя есть сейчас, для того, чтобы спасти своего друга или своего близкого человека. И в связи с этим хочу, чтобы в завершении нашего разговора про Питера Пэна мы вспомнили замечательный эпизод с феей Динь, или феей Динь-Динь, ее по-разному называют. Эта фея очень ревновала Питера, когда появилась на острове Венди, но как только фея узнает, что Джеймс Крюк, пират, подлил в лекарство Питера яд, она ни секунды не колеблясь выпивает этот яд, хотя понимает, что она вот-вот умрет. И совершенно замечательный, мне кажется, уникальнейший эпизод в детской литературе, что спасает фею. Ее спасает то, что в нее верят. И, кстати, когда ставили сам спектакль, в этом месте Питер обращается с просьбой похлопать в ладоши в зал, для того, чтобы Динь узнала, что ребята в нее верят. По тем временам это был очень смелый ход. Не было принято обращаться к зрителям, не было принято вовлекать зрителей в процесс того, что происходит на сцене. И Джеймс Барри даже договорился с музыкантами, что если вдруг зал не отреагирует, то начнут аплодировать сами музыканты. Однако реакция зала была потрясающая, и все громко-громко доказали фее Динь, что в нее верят. Так что трогательная эта история имеет не просто хороший, на мой взгляд, замечательный конец. Стоило только сказать: «Фея, мы в тебя верим».
Александра Николаевна, а вот эти произведения Джеймса Барри, Питер Пен и романы, которые продолжают тему, они ведь были известны еще в советское время нашему советскому читателю?
Дело в том, что путь Питера Пена был не очень простым к российскому, к советскому читателю. В России он впервые появился в 1918 году, но по большому счету заговорили и услышали Питера только в конце 60-х. Тогда вышел перевод Питера Пэна и Венди Демуровой. И в настоящее время это самый полный перевод, остальные больше адаптации. Позже Борис Захадер пересказал пьесу Джеймса Барри. А вот книга «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» появилась только недавно, в начале 2000-х, в переводе Гелены Гринёвой. Ну, в общем, немножко была сокращена она, но, тем не менее, сейчас ее можно с удовольствием почитать. Книга совершенно ни на что не похожа. И, кстати, она по духу очень сближает нас с Памелой Треверс, с Мэри Поппинс, потому что и в Мэри Поппинс очень много событий происходит в парке. И здесь, конечно, очень много происходит в одном из главных парков садов Лондона.
Это только то немногое, что мы сказали сегодня о Джеймсе Барри и о Питере Пене, и о волшебной стране, где они все жили. А сейчас мы хотели бы перейти вместе с восточным ветром, перелететь, я бы сказал, на Вишневую улицу и поговорить о выдающейся австралийской писательнице Памеле Треверс, которая создала не менее удивительного героя, чем Питер Пен, но такого же воздушного, такого же волшебного. Это Мэри Поппинс. Когда я впервые открыл книжку, помню, взял в детской библиотеке, наверное, мне было лет 6 тогда, я был просто потрясен сюжетом и самой Мэри Поппинс. Александра Николаевна, как у автора родилась такая идея? Тем более, что Питер Пен ведь был уже создан.
Давайте начнем с того, что Памела Треверс – это псевдоним, настоящее имя писательницы Хелен Линдон Гофф. Памела Треверс известна и любима благодаря тому, что она написала книги о Мэри Поппинс. Родилась она в Австралии, потом она путешествовала по Австралии и Новой Зеландии и уехала в Англию в 1923 году. Откуда взялся псевдоним? Псевдоним взялся оттуда, что она Сначала пыталась играть на сцене, и Памела был сценический псевдоним. Потом она увлеклась литературой и публиковалась под именем P.L. Travers, то есть скрывала то, что она женщина. Ну что ж, дело ясное, все-таки к женщинам-писательницам даже в Англии относились несколько настороженно. В 1934 году была опубликована книга «Мэри Поппинс», и с тех пор эта книга стала безусловным успехом. Вы, конечно, все помните фильм 1983 года «Мэри Поппинс. До свидания», который был снят в Советском Союзе. Не могу не сказать, что фильм, безусловно, прекрасен. Песни из этого фильма мы сейчас с вами послушаем, но все же, как и многие-многие советские фильмы, он наш по духу и наш по форме. От изначальной Мэри Поппинс там осталось довольно немного.
Кто от шпильки до булавки? Кто от туфелек до шляпки? Элегантность сама от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов ряд неподвижно стоят и гудят машины, красоте салют. Леди, как вас зовут?
Вы само совершенство, от улыбки до жеста, выше всяких похвал.
Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я идеал. Мэри,
леди Мэри,
Мэри,
леди Мэри,
Мэри. Кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры, и легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает летом и зимой лишь улыбкой одной. Дети могут стать взрослее, только я не постарею, и опять буду все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забыть никогда.
Вы само совершенство, от улыбки до жеста, выше всяких похвал.
Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я идеал. Мэри,
леди Мэри,
Мэри,
леди Мэри,
Мэри.
В отличие от предыдущего нашего автора, которого мы рассматривали сегодня в передаче, все-таки положение писательницы Хелен Гофф или Памелы Трэверс было совершенно другим. Она была из обеспеченной семьи, отец банковский управляющий, а мать Памелы Трэверс, Маргарет Морхед, приходилась племянницей премьер-министру Квинсленда. Так что писательница происходила из совсем другой социальной среды. Критики отмечают, что в детстве Хелен предпочитала человеческому обществу компанию животных. И кроме того, у девочки была очень развита фантазия и воображение. Она читала много книг и верила в сказки. Ну, кстати говоря, это ведь, наверное, не какая-то особенность такая, присущая тому или иному нашему автору, о которых мы сегодня говорим, Александру Николаевну. Все дети очень любят приключения и сказки и верят, самое главное, в сказки. Но почему-то не все становятся выдающимися писателями. Может быть, природная лень здесь причиной?
Ну, Николай, вы сейчас задали вопрос, на который можно записывать еще большой-большой цикл передач, и мы никогда не придем к ответу. Но я, конечно, не психолог, литературовед я лишь отчасти, но так или иначе хочу сказать, что, может быть, гораздо больше детских писателей было бы, если бы дети реже в детстве слышали: «Не выдумывай, не фантазируй, что ты тут выдумываешь, не притворяйся, иди займись чем-нибудь полезным. Почему ты лежишь без дела? У тебя игрушки разбросаны. Что ты тут намалевал? Что ты тут начеркал? Да твое сочинение читать невозможно, в нем 23 ошибки. Вот, наверное, сейчас меня заклеймят и обругают, но так или иначе, все эти фразы, это общеизвестно, это не моя фантазия, все эти фразы очень сильно приглушают у детей творческое начало. И, знаете, мы уже договорились с уважаемым Николаем Владимировичем о том, что мы сделаем отдельную передачу про русский язык и про то, как лучше преподавать русский язык в школе. Но, к сожалению, очень часто я, когда сама работала в школе, с этим сталкивалась. Дети, у которых прекрасно развито воображение, не всегда пишут свои замечательные, безусловно, сочинения, соблюдая все правила орфографии и пунктуации. И форма начинает давлять над содержанием, и прекрасные, по сути, мысли оказываются недооцененными. Так что, что же делать? Надо поощрять в детях творчество. И ведь посмотрите, что интересно. Цикл «Мэри Поппинс» состоит из нескольких книг. Это сама Мэри Поппинс. Мэри Поппинс возвращается. Мэри Поппинс открывает дверь. Мэри Поппинс в парке. Мэри Поппинс в Вишневом переулке. Мэри Поппинс и соседний дом. И, наконец, Мэри Поппинс на кухне. Кстати, Мэри Поппинс на кухне. Эта книга вышла совсем-совсем недавно. Замечательные иллюстрации, прекрасный перевод. И всем, кто любит эту замечательную героиню, очень рекомендую хотя бы подержать в руках эту книгу. Так вот, Мэри Поппинс, как вы помните, появляется, когда миссис Бэнкс находится на грани нервного срыва. Мистер Бэнкс заявляет, что он отправится в дальнее путешествие, а Майкл и Джейн гадают, какая же будет следующая няня. И няню приносит ветер. Само появление няни уже необычное. Все, что обыгрывает и над чем тонко иронизирует Памела Трэверс в своих прекрасных книгах, остается, безусловно, важной по сей день. Вы знаете, я думаю, что родители, читая эту книгу, будут наслаждаться тонкой иронией Памелы Трэверс не меньше, чем дети. Когда Мэри Поппинс заявляет рекомендации, я не признаю рекомендаций. Миссис Бэнкс пугается, что ее сочтут недостаточно современной. Когда Джейн и Майкл слышат, что папа зарабатывает деньги, точнее, делает деньги, прекрасная игра языка, которую, к сожалению, очень трудно передать в русском переводе, они представляют, что папа весь день сидит в Сити, вырезает шиллинги, штампует пенсы, и если папа, возвращаясь домой, не дает им монетку, значит, папа в этот день сделал мало денег.
А я бы все-таки прочитал маленький отрывок, как раз повествующий о том, как появилось это удивительное загадочное существо Мэри Поппинс на Восточной улице в доме Бэнксов. Когда солнце уже собиралось закатиться за парк, пришли миссис Брилл и Эллен накормить старших ужином и выкупить близнецов. А после ужина Джейн и Майкл опять уселись у окна, ожидая возвращения папы и слушая, как восточный ветер свистит в голых ветках вишен в переулке. Деревья так гнулись и вертелись под его порывами, что в сумерках могло показаться, будто они сошли с ума и стараются вырвать свои корни из земли. «Вот он идет», — вдруг сказал Майкл, показывая на темный силуэт, внезапно выросший перед калиткой. Джейн пледилась в темноту. «Это не папа», — сказала она, — «это кто-то другой». Тут силуэт, сгибаясь и пошатываясь под ударами ветра, открыл калитку, и дети увидели, что он принадлежит женщине. Одной рукой она придерживала шляпку, в другой тащила большую сумку, и вдруг Майкл и Джейн не поверили своим глазам. Едва женщина вошла в садик, она поднялась в воздух и полетела прямо к дому. Да, было похоже на то, что ветер сперва донес ее до калитки, подождал, пока она откроет, а потом принес ее прямо к парадной двери. Весь дом так и задрожал, когда она приземлилась. «Вот это да», — сказал Майкл. И дальше все в таком же духе. На самом деле, а вот такие подробности, которые приводит писательница, поминутно ориентируя нас в пространстве и в этом городе, и на самой улице, и в доме Бэнксов, они очень примечательны. Ты действительно попадаешь сразу в среду обитания героев. Это, мне кажется, очень важно, особенно для ребенка.
Конечно, мне кажется, безусловная ценность абсолютно любой детской книги – это в милых бытовых подробностях, которые, с одной стороны, не отягощают, не утяжеляют повествование, а с другой стороны, не дают нам потеряться в бесконечных изменениях пространства и времени. Но знаете, что я больше всего люблю в книге Мэри Поппинс? Вот только что мы с вами рассуждали о том, как сделать так, чтобы творческое начало детей не угасало, а расцветало. Как сделать так, чтобы было больше детских писателей. Вы знаете, наверное, каждый, кто когда-нибудь смотрел на маленьких детей, обращал внимание, что у них бывает совершенно потрясающий взгляд, как будто они видят что-то недоступное нам. И всегда хочется спросить этого ребенка, который еще не говорит, а что ж ты там увидел? Но он же еще не говорит. И мне кажется, что Памела Треверс в какой-то степени открывает нам эту загадку. Давайте прочитаю вам отрывок, где открывается маленькая тайна маленьких детей. Итак, Джон и Барби – близнецы, самые маленькие дети в семье, обсуждают со скворцом и с солнечным лучом свою жизнь. И потом они удивляются, что все взрослые какие-то глупые. Вот что говорит Джон. Я их, наверное, никогда не пойму, этих взрослых. Они все какие-то глупые. И даже Джейн и Майкл иногда бывают такими глупыми. «Угу», – рассеянно отвечала Барби, то стаскивая, то снова натягивая носки. «Например», – продолжал Джон, – «они не понимают ни единого нашего слова. Больше того, они не понимают, что говорят вещи». Подумать только, я в прошлый понедельник своими ушами слышал, как Джейн сказала, что она хотела бы знать, на каком языке говорит ветер. «Да-да, помню», — сказала Барби, — «просто поразительно». «А как тебе такое заявление Майкла, что скворец говорит пик-пик? Ему будто невдомёк, что скворец ничего подобного не говорит, а разговаривает на том же языке, что и мы. Ну уж так и быть, от папы и мамы нельзя требовать многого. Ну уж Джейн и Майкл могли бы, кажется». «Когда-то они все понимали», — сказала Мэри Поппинс, складывая ночную рубашку Джейн. «Как?» — хором откликнулись Джон и Барби, ужасно удивленные. «Правда? Вы хотите сказать, они понимали скворца и ветер, и деревья, и язык солнечных лучей, и звезд? Да-да, именно так. Когда-то», — сказала Мэри Поппинс. «Но почему же они тогда все это позабыли?» — сказал Джон, наморщив лоб. «Почему?» «Ну что же, пусть Джейн и Майкл такие глупые», — продолжал Джон. «Я знаю, что я-то ничего не забуду, когда стану старше». «А я тем более», — сказала Барби с удовлетворением, посасывая палец. «Забудете», — сказала Мэри Поппинс твердо. Близнецы сели и уставились на нее. «Фу ты ну ты», — сказал скворец презрительно. «Нашлись вундеркинды, тоже мне седьмое чудо света. Все забудете, голубчики, как только прорежутся зубки». «Ни за что», — отвечали близнецы, глядя на скворца так, как будто не прочь были его укокошить.
Удивительный отрывок и удивительная повесть. Я думаю, что те из родителей, которые сегодня впервые открывают для себя Мэри Поппинс и для своих детей, конечно, они ни в коем случае не пожалеют, что они предпочли такое увлекательнейшее чтение любому времяпрепровождению, а уж особенно, ну, это даже неприлично говорить в нашей программе, общению ребенка с так называемыми гаджетами. Это за рамками нашей программы.
Весь цикл о Мэри Поппинс хочется читать и перечитывать, но чтобы не становиться, выражаясь современным языком, откровенными спойлерами, мы перейдем к следующему автору, Александру Алану Милну, и его изумительному герою Винни-Пуху. Я хочу начать разговор с того, что Винни-Пух, безусловно, известен во всем мире. Но вы никогда не поверите, что очень мало кто за пределами Великобритании и, может быть, России знает, что Винни-Пух – это герой книги, что Винни-Пух – это герой английской книги. Сколько раз, работая с иностранцами и разговаривая с ними о детских мультфильмах, я слышала, ну, Винни-Пух, это же Дисней придумал. В этом месте я всегда открывала широко глаза и говорила, ну, вы знаете, был такой писатель, Алан Александр Милн, он вообще родился в Лондоне, и родился он в Лондоне еще в 1882 году. Если бы вы видели удивление людей, которым я так говорила. Для них Винни-Пух – это замечательный, безусловно, я не буду возражать, но диснеевский мультфильм. А с этим связана еще одна очень забавная история. Вы, конечно, знаете, что у нас тоже есть свой не менее замечательный Винни-Пух. На мой взгляд, мультфильм прекрасен в первую очередь тем, что он дословно идет за пересказом книги, которую сделал Борис Захадер. И как-то раз я преподавала русский язык очаровательной англичанке. Дама уже была на пенсии и выполняла свою давнюю мечту. Она учила русский язык и приехала к своей подруге, не менее замечательной русской переводчице, на несколько дней, и вот мы стали заниматься. Дама говорила по-русски уже прекрасно, и любой, кто преподает, знает, что на высоком уровне владения языком перед преподавателем всегда стоит сложная задача, как и продвинуться дальше, с одной стороны, и с другой стороны, как сделать так, чтобы ученику было интересно. Выяснив, что милейшая моя студентка никогда не смотрела русского Винни-Пуха, я попросила ее посмотреть русский мультфильм в качестве домашнего задания и написать сочинение, какой мультфильм ей нравится больше, русский или диснеевский. Дама посмотрела Винни-Пуха с огромным удовольствием, но сочинение не написала. Я ее спросила, почему, на что ответ был совершенно потрясающий. «Александра, ну, конечно, русский Винни-Пух мне понравился больше». Я говорю, ну почему? Мне это не очевидно. «Потому что Винни-Пух, — сказала она, — не может говорить по-английски с американским акцентом». Так что этот замечательный эпизод нас ведет к тому, что Винни-Пух, безусловно, абсолютно английский. И английский его друг Кристофер Робин.
А я бы сказал, что для многих наших русских, российских читателей долгое время Винни-Пух оставался нашим русским и российским, потому что перевод Бориса Захадера превратил его в нашего героя, так же, как это случилось с Буратино. И никто, наверное, не помнил тогда и не знал о Карло Коллоди и о Пиноккио. И со многими героями происходило вот такое обрусение, что ли?
Конечно, конечно. И, безусловно, Борис Захадер замечательным образом адаптировал Винни-Пуха к русской действительности и, в первую очередь, к русскому языку. И посмотрите, например, как он обыгрывает табличку, которая висит над дверью пятачка. Кстати, вы знаете, не могу не сказать, что русский перевод Винни-Пуха у меня вызывает абсолютный восторг, потому что только в русском переводе «пиглет», да, такой маленький свиненок, становится пятачком. Сохраняется и ласковый оттенок, сохраняется и вот эта вот уменьшительная форма, в то время как, например, на других славянских языках он просто поросеночек. Как замечательно нашел эту форму переводчик и, конечно, адаптатор на русский язык этой книги. Кроме того, стихи, которые у Милна непередаваемо прекрасны. Все, кто изучает английский язык, конечно, должны прочитать Винни-Пуха в оригинале. Но как обыгрывает словесную, словарную форму всего, о чем размышляет Винни-Пух, замечательный автор. Помните, зачем эта хта обязательно та, а жерка, конечно же, это. Ведь опять мы возвращаемся к тому, что любовь и интерес к родному языку у ребенка огромный. Вы наверняка помните, что маленькие дети любят придумывать какие-то свои слова. Они как-то ищут лучшее слово. А потом, как только они понимают, что эти попытки не приветствуются, эти попытки оставляются. Между тем, для того, чтобы лучше владеть языком, безусловно, со словами нужно играть. Их можно разбирать, их можно обыгрывать. И Винни-Пух учит этому любого читателя. Давайте, наверное, все-таки вернемся к его создателю. Александр Алан Милн родился в Лондоне, единственный из сегодняшних наших авторов, хотя они все англичане. И учился он в очень престижном колледже Кембриджа, в Тринити-колледже. Изучал он, между прочим, математику. Поэтому многие специалисты по Винни-Пуху утверждают, что Винни-Пух – это еще интересная математическая модель. Но, конечно, когда Милн женился и когда у него появился сын, Милн, как и многие другие авторы, начал писать для своего сына. Кроме того, все герои книги имели своих прототипов – игрушек, которыми играл маленький сын Александра Милна, а лес недалеко от Кочфорда, где семья Милна проводила выходные, очень напоминает лес, в котором живут Винни-Пух, Пятачок и все их друзья.
Ну, я думаю, Александра Николаевна, этот персонаж, Винни-Пух, настолько известен, настолько любим взрослыми детьми, что даже те, кто про него никогда не слышали, непременно узнают его, если мы сейчас включим в нашу программу одну из песен, легко узнаваемых песен Винни-Пуха. Известная серия советских еще мультфильмов о Винни-Пухе, легко узнаваема, любима всеми-всеми, кто хотя бы один раз это увидел.
Пум-пум-тарам, в опилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да! Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-пу-рум-пу, трам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-рум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пу-рум-пум-пум. Это же неспроста.
Надо сказать, что сын писателя, тот самый Кристофер Робин, то есть Кристофер Милн, стал заниматься торговлей, а потом открыл свою книжную лавку и в 54 года выпустил собственную книжку «Заколдованные места», в которой рассказал о собственном детстве. А потом у него вышла еще одна книга «Дорога сквозь деревья». Впрочем, эти книги не имели большого успеха, но интересны они тем, как складывается жизнь человека, который стал героем замечательной детской книги. Но мы сегодня увлеклись чтением и предлагаем нашим замечательным слушателям разделить с нами еще один чудесный эпизод из Винни-Пуха. «Послушай, Кенга», — сказал Пух после того, как кролик подмигнул ему второй раз. «Интересно, ты любишь стихи?» «Не особенно», — сказала Кенга. «А-а-а», — сказал Пух. «Ру, дорогой мой, еще раз прыгни, и нам пора домой». Наступило недолгое молчание. Крошка Ру свалился в очередную мышиную нору. «Ну давай, давай!» — громко прошипел кролик, прикрывая рот лапкой. «Кстати, о стихах», — продолжал Пух. «Я как раз сочинил небольшой стишок по дороге. Примерно такую минуточку». «Очень интересно», — сказала Кенга. «А теперь, маленький мой Ру, тебе понравится этот стишок», — сказал кролик. «Ты его полюбишь», — пропищал Пятачок. «Только слушай очень-очень внимательно», — сказал кролик. «Ничего не пропусти, смотри», — пискнул Пятачок. «Да-да», — сказала Кенга. Но, увы, она не сводила глаз крошки Ру. «Так что там говорится?» — Пух спросил кролик. Пух слегка откашлялся и начал. «На днях, не знаю сам зачем, зашел я в незнакомый дом. Мне захотелось кое с кем потолковать о том о сём. Я рассказал им, кто, когда и почему и от чего, сказал, откуда и куда, и как, и где, и для чего, что было раньше, что потом, и кто кого, и что к чему, и что подумали о том, и если нет, то почему. Когда мне не хватало слов, я добавлял то «ах», то «эх», и так сказать, и «будь здоров», и «ну», и просто смех. Когда ж закончил я рассказ, то кое-кто спросил: «И все? Ты говорил тут целый час, а рассказал не то, не сё». Посмотрите, какой замечательный текст. Его просто можно включать в учебник по русскому языку и разбирать на нем массу важных грамматических и не только тем.
Вообще диалоги Винни-Пуха с другими героями и мультфильмы, в частности, они часто уже превратились в нечто большее, чем выдержки из этого литературного произведения. Они настолько прижились как-то даже среди наших читателей. И, как указывают биографы Александра Билна, это было лучшее из того, что он создал. Выходящий в свет очередной роман обязательно подвергался некой критике, и автору указывали на его выдающееся произведение про Винни-Пуха. Надо еще отметить, что писатель был довольно плодовитый, но, несмотря на множество созданных им романов и рассказов, они больше не переиздавались при жизни писателя, а на момент его кончины тираж Винни-Пуха достиг 7 миллионов экземпляров.
Я думаю, что успех Винни-Пуха связан с тем, что все герои абсолютно детские, они дети. Но им, детям, присуща та самая мудрость, которую у взрослых вытесняет рационализм, прагматические соображения, критическое мышление, серьезное восприятие мира и все-все-все. И чтобы доказать это, я прочитаю вам финал замечательного Винни-Пуха. Как вы помните, в финале Кристофер Робин посвящает Винни-Пуха в рыцари. «Тогда, наверное, — грустно сказал Винни-Пух про себя, — Кристофер Робин не захочет мне ничего больше рассказывать. Интересно, если ты верный рыцарь, неужели ты должен быть только верным? И все. А рассказывать тебе ничего не будут?» Тут Кристофер Робин, который все еще смотрел в пространство, подперев голову рукой, вдруг окликнул его. «Пух!» «Что?» — сказал Пух. «Когда я буду, когда...» «Пух!» «Что, Кристофер Робин? Мне теперь не придется больше делать то, что я больше всего люблю». «Никогда?» «Ну, может, иногда, но не все время. Они не позволяют». Пух ждал продолжения, но Кристофер Робин опять замолчал. «Что же, Кристофер Робин?» – сказал Пух, желая ему помочь. «Пух, когда я буду... Ну, ты знаешь, когда я уже не буду ничего не делать, ты будешь иногда приходить сюда?» «Именно я?» «Да, Пух. А ты будешь приходить?» «Да, Пух, обязательно. Обещаю тебе». «Это хорошо», – сказал Пух. «Пух, обещай, что ты меня никогда-никогда не забудешь. Никогда-никогда. Даже когда мне будет 100 лет. Пух немного подумал. «А сколько тогда мне будет?» 99. Винни-Пух кивнул. «Обещаю», — сказал он. Все еще глядя вдаль, Кристофер Робин протянул руку и пожал лапку Пуха. «Пух», — серьезно сказал Кристофер Робин, «если я буду не совсем такой...» Он остановился и попробовал выразиться иначе. «Пух, ну, что бы ни случилось, ты ведь всегда поймешь, правда?» «Что пойму?» «Ничего», — мальчик засмеялся и вскочил на ноги. «Пошли». «Куда?» — спросил Винни-Пух. «Куда-нибудь». И они пошли. Но куда бы они ни пришли, и что бы ни случилось с ними по дороге, здесь, в зачарованном месте на вершине холма, в лесу, маленький мальчик будет всегда... всегда играть со своим медвежонком.
Это только начало рассказа об удивительной английской детской литературе. Мы выбрали всего 3 авторов. И очень искренне я, Александра Николаевна, завидую тем нашим слушателям, которые имеют возможность сейчас открыть для себя и эти книги, и этих авторов впервые. Хотя маловероятно, что во времена интернета кому-то неизвестны ни наши герои, ни эти имена, но неизвестные книги, которые сегодня выпускаются в таком обилии и с такими удивительными рисунками. На самом деле, вот такие издания, которые сегодня можно приобрести в книжных магазинах, они, наверное, уникальны. И Еще раз повторю, искренне завидую тем, кто придет в магазин, купит эти книжки с удивительными картинками, с этими обложками, на которых стоят имена Мэри Поппинс, Винни-Пуха и Питера Пэна. А затем, как-нибудь собравшись вечером вместе с детьми, откроют для себя удивительный мир этих добрых и волшебных сказок.
Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до новых встреч в нашей уютной литературной гостиной, где все родом из детства, на волнах радио «Радонеж». Всего вам доброго и читайте замечательную детскую литературу. На этом мы заканчиваем.
Кто тебя выдумал, звездная страна, снится...
В нашей студии была Александра Николаевна Матрусова, доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина, редактор журнала «Русский язык за рубежом». Продолжение цикла в наших ближайших передачах. Прослушайте объявление. Приглашаем радиослушателей в Московский международный дом музыки, где с 11 по 23 января состоится 8-й Московский рождественский фестиваль духовной музыки. Художественные руководители фестиваля – митрополит Волоколамский Илларион Алфеев и маэстро Владимир Спиваков. 11 января – открытие фестиваля. В программе первого концерта фестиваля «Русская духовная музыка» в исполнении Московского синодального хора под управлением Алексея Пузакова будут исполнены великие произведения, написанные на тексты псалмов. Среди авторов Бортнянский, Чайковский, Костальский, Чесноков, Рахманинов, Ипполитов Иванов и Стравинский, создавший знаменитую симфонию псалмов. Финал программы – симфония восхождения митрополита Илариона. Билеты можно приобрести в кассах Дома музыки или на официальном сайте Дома музыки mmdm.ru.